Знаете, эль оказался неплохим напитком. И сегодня мужчинам наверняка можно было бы и чуточку злоупотребить им. Но Алекс по-прежнему не веселился. Он сказал, что не для этого остался в замке, а хотел бы получше изучить призраков. Лучшего места для практики не найдешь. Поэтому он сегодняшнюю ночь будет общаться с Бинки. Я ему нагрубила и стала слушать очередной анекдот сэра Генри, на этот раз исторический, о восстании шотландцев против гнета англичан, где шотландцы, конечно, в два счета обставили своих не блиставших сообразительностью недругов. Тут в дверь неслышно вбежала девушка, по виду горничная, но я ее ни разу в замке не видела. Никто не обратил на нее внимания, кроме меня. К моему удивлению, она подошла именно ко мне и прошептала в ухо: «Не затруднит ли вас, мисс, пройти со мной? Это очень важно». С этими словами она взяла меня за руку и потянула к выходу. Я хотела сказать всем, что сейчас вернусь, но в мою сторону никто не посмотрел. Кот с графом совсем побратались и теперь рассуждали о женской неверности, а Алекс с грустью в глазах изучал муху на потолке. «Меня зовут Лизи, мисс», — представилась девушка, едва мы вышли в коридор. «Пойдемте поскорей». «Куда? Зачем?» Но вопросы были напрасны. Лизи цепко держала меня за руку и почти бегом бросилась вверх по лестнице на третий этаж. Я там еще не была, поэтому из любопытства не стала сопротивляться, тем более что внутреннее чутье подсказывало мне, что ожидается какое-то приключение. Три бокала эля раскрепостят кого угодно, поэтому я сегодня ничего не боялась. Даже затаившегося за углом Максорли с клюшкой на изготовку. Конечно, меня бы он вряд ли тронул, но все же. Мы шли, вернее, почти бежали по темному коридору, который мало чем отличался от коридоров второго этажа. Те же каменные стены, обитые дубовыми панелями, только гобелены были полуистлевшими. Весь этаж казался необитаемым, полы покрывал толстый слой пыли, причем нетронутой. Но на стенах горели светильники, так что путь был хорошо освещен. Я предпочитала не думать об этой странности, но считайте, будто бы я ничего не заметила. Потом мы стали подниматься по винтовой лестнице, скорее всего, на башню, и, наконец-то, остановились возле двери. Дальше уже было идти некуда, потому что это, несомненно, была самая верхняя комната в замке. Лизи толкнула дверь и посторонилась, пропуская меня вперед. С некоторым сомнением я все-таки решилась войти и раскрыла рот. Ничего более великолепного и романтичного я и вообразить себе не могла. Роскошно убранная комната в готическом стиле сочетала аскетизм средневековья и изысканность эпохи Возрождения. Я попала в XVI век, причем с лету прямо в спальню королевы. Вспомнив про Лизи, я обернулась, но ее и след простыл. Это меня немножко встревожило, но через секунду я и думать про нее забыла, завороженно глядя на весело полыхающий огонь в изукрашенном камине. Кровать под роскошным серебристым балдахином ни в какое сравнение не шла с той, что была у меня в комнате. Шелковые простыни, на таких, наверное, спали только короли, несколько резных изящных табуреток из темного дерева и стол, покрытый белоснежной скатертью, уже накрытый для ужина. Здесь были яства, явно не с кухни сэра Генри, фрукты и вина, которых я еще не видела. На столе два подсвечника с горящими свечами, хотя свечи здесь были везде, на стенах и на каминной полке. И тут только я заметила в кресле с другой стороны кровати пышное белоснежное платье. Оно и в сравнении не шло с моим кремовым муслиновым, которым я еще недавно так восхищалась. Не удержавшись, я обошла кровать и благоговейно взяла в руки этот наряд. Он оказался весь унизан мелкими бриллиантами и украшен золотой вышивкой. Платье было подпоясано под грудью, рукава парчевые, расширяющиеся к низу и стянутые золотыми шнурками. «Нравится?» — поинтересовались за моей спиной. Голос был доброжелательный и мягкий, но от неожиданности я резко обернулась. В кресле у камина сидела женщина, одетая как знатная дама, и улыбалась. «Это для тебя!» Она поднялась на ноги, по-прежнему улыбаясь. «Сегодня ночь исполнения самых сокровенных желаний!» «Каких же это интересно!» Недоверчиво сощурилась я, еще раз оглядев комнату. Остановившись взглядом на кровати, я покраснела и подняла глаза на незнакомку. «Это всего лишь образно выражаясь», — пояснила дама. «Но я надеюсь, что ты обретешь наконец-то счастье. К тому же ты это заслужила. Один прирученный живоданский оборотень чего стоит». «Откуда вы знаете?» — испугалась я. «Это не важно. Надо спешить. Сегодняшняя ночь твоя. Используй ее так, как велит тебе сердце». Женщина снова улыбнулась. «А теперь переоденься поскорей, не теряй драгоценного времени». Я отвернулась и стала переодеваться. Сам процесс доставлял мне неслыханное наслаждение. Платье было словно шито для меня, а ткань удивительно мягкая, обволакивающая. Женщина подвела меня к зеркалу, сама расчесала мои волосы золотым гребнем и надела мне на голову усыпанную бриллиантами диадему. Я чувствовала себя Золушкой за полчаса до бала, причем не бала вампиров. «Будь счастлива!» — напоследок пожелала мне дама, с улыбкой отступив вглубь комнаты. «Но я даже не знаю, как вас зовут!» «Для тебя просто бабушка Элизабет, дитя мое!» Отвлекшись на собственный сногсшибательный вид в зеркале, я прозевала момент, когда она исчезла. Но, услышав звук открывающейся двери, обернулась, увидев вошедшего Алекса. Раскрыв рот, он уставился на меня так же, как и я на него. На командоре был синий бархатный костюм, жакет, зауженный в талии и стянутый поясом. Длинные рукава с разрезами свисают, а под жакетом белая нежная шелковая рубашка. Я хотела было прыснуть со смеху, но что-то меня удержало, по правде и смеяться-то было нечему. Алекс быстрым взглядом окинул комнату и снова уставился на меня.
Неплохо выглядишь.
Ты тоже, сказала я, отчего-то покраснев и опустив голову. Может, поужинаем, раз уж стол накрыт, предложила я. И он, споткнувшись два раза, поспешил отодвинуть мне стул, сев напротив. С минуту мы неподвижно сидели на своих местах, косясь на изысканную сервировку и обильную еду, которой был заставлен стол. «Эх, жаль, что мы сыты», — заметила я.
«Да, жаль, что мы с банкета».
Конечно, то, что он сидел рядом, волновало мое сердце, тем более, что романтичной обстановки не придумаешь. Все это, конечно, действовало, и даже стыдно признаться в том, чего мне сильнее всего хотелось сделать в этот момент, но я, само собой, не решалась. В конце концов, мы выпили по бокалу шампанского, чтобы не сидеть просто так. «А что там делает агент 013?» – спросила я, решив начать разговор. Затянувшаяся тишина несколько напрягала. Я отправила оливку в рот и снова глотнула вина, не сводя глаз с Алекса в ожидании ответа.
«Он там с графом играет в чехарду. А меня забрала какая-то настойчивая девушка, завела в отдельную комнату и буквально заставила переодеться. Я уж думал, что... А она просто привела меня сюда. Ничего особенного не объясняя, ну, я почему-то пошел. Как бы нелепо это ни звучало, но вот это так».
Словно оправдываясь, признал Алекс, увидев мой остекленевший взгляд. «Но произошло это по другой причине. Я подавилась оливкой, потом долго кашляла, а командор хлопал меня по спине, пытаясь помочь. Я раскраснелась от кашля и в конце концов сумела выдохнуть возмущенно. Эй, не так сильно!»
«О, прости, пожалуйста».
И тут же вернулся на свое место. Опять тишина.